Сергей Зверев. Пиратские игры. Читает Голубев Игорь. Глава первая. Индийский океан распростерся под жарким экваториальным солнцем, которое, отражаясь в водной глади, искажалось и казалось большим, бесформенным, ярко-желтым пятном. Соленый морской запах витал в воздухе и приятно щекотал нос. Неспешно разрезая форштевнем бирюзовые искрящиеся волны, под белоснежными парусами шел парусник. Мачты гордо уходили прямо в голубое небо. Многочисленные чайки сопровождали корабль. Они, крича, кружились у развивающегося на ветру Андреевского флага. На борту парусника золотыми буквами красовалась надпись «Адмирал Сенин». У фальшборта толпились молодые курсанты, будущие морские офицеры. Правда, пока они еще были похожи на кучку юнцов. Для многих из них это было первое серьезное плавание в жизни. Повсюду разносились шумные возгласы. В современном мире парусные суда не приносят с собой особой материальной выгоды, и их использование финансово не всегда оправдывает себя. Но что может быть лучше для обучения и сплочения команды, чем парусник? Ведь для того, чтобы четко и грамотно вести подобный корабль, необходима слаженная и дружная работа всей команды. Никакая суперсовременная техника не сделает из салаги настоящего морского волка. Парусник дает такую возможность. Когда курсант проделывает руками всю ту работу, которую столетиями выполняли на судах, он становится моряком. Именно поэтому молодые курсанты проделали уже столь долгий и непростой путь от Владивостока до Индийского океана. Правда, как оказалось, не все смогли идеально выдержать такое испытание. Нескольким курсантам явно пришлось пострадать от морской болезни, и вид теперь у них был утомленный. Но за исключением этих мелочей, поход проходил хорошо. Погода была превосходной, так что многие из будущих моряков воспользовались отсутствием на палубе офицеров и принялись фотографировать себя в самых разных героических позах под парусами. Среди этих будущих морских волков все являлись, как обычно, совсем разными людьми, но на данный момент составляли единую команду. Кто-то уже видел себя перспективным морским офицером с впечатляющим будущим. Были и такие, кто в первом же походе разочаровался в морской службе. Впрочем, сейчас на палубе царила атмосфера общего веселья и отдыха. Недавно был пройден сложный участок пути, и теперь перед ними открывалось безбрежное пространство Индийского океана. Да и погода установилась стабильная. За последние несколько дней ветер значительно стих, и вскоре предполагался полный штиль. И если штиль раньше моряки не считали благоприятной погодой, особенно для парусника, то теперь, когда под палубой у подобных судов располагался дизельный двигатель, бояться и проклинать штиль никому и в голову не приходило. Несколько человек о чем-то активно спорили. Большинство высказываний сопровождалось дружным, веселым смехом. Неожиданно с громким лаем из каких-то ящиков, стоящих на палубе, выбежал песик Тузик, всеобщий любимец. Его, видимо, облило водой, и теперь пес мотал головой, пытаясь стряхнуть с себя влагу, при этом забавно тявкая. Следом за ним на палубе появился командир парусника, капитан второго ранга Александр Стенин. Он с вальяжной улыбкой на лице окинул взглядом происходящее. Курсанты сразу же предпочли исчезнуть с палубы, либо заняться делом. Он с важным и слегка надменным видом поглядел на курсантов. Ему вдруг вспомнились свои первые походы и то время, когда он сам был курсантом. Кафтаранг молча стоял на палубе, освещенный яркими лучами солнца, и наслаждался теплым ветром. Из этого блаженного состояния его вырвал Тузик, который почему-то зарычал, нервно завилял хвостом и бросился к нему под ноги, громко и теперь уже как-то угрожающе лая. Во время похода у собаки что-то совсем сдали нервы, и иногда Тузик бросался даже на командира, который его тоже не очень-то любил. Естественно, испугать Стенина, а уж тем более заставить его ретироваться, Тузику не удалось, хоть пес и прилагал для этого, похоже, все свои скромные усилия. Курсанты еле сдерживались от смеха, наблюдая эту картину. А вот Кафтарангу пришлось даже притворно замахнуться на пса, не признававшего законы военной субординации. Тузику, несмотря на всю свою энергию, пришлось отступить, и он, спрятавшись за спинами курсантов, продолжал протяжно рычать. Этот маленький инцидент заставил Кафтаранга улыбнуться, и он хотел было вернуться обратно на капитанский мостик, как вдруг один из курсантов сделал несколько шагов вперед и громко проговорил.
«Товарищ командир, разрешите обратиться?»
«Обращайтесь», – кивнул Стенин, глядя на курсанта Сухомлина.
«Когда начнется практика по боевому дайвингу?»
Сухомлин всегда лез вперед, и его интересовало буквально все. Энергии у этого курсанта хватило бы на четверых, но его проблемой было то, что использовал он эту самую энергию не вполне разумно, попадая в самые разные истории.
«Как и планировалось, на мелководье в нейтральных водах. Скоро коралловые островки, станем на якорь поблизости».
Он хотел еще что-то добавить, но курсант, видимо, не уловивший интонацию, перебил его.
«А когда конкретно?»
Продолжал хлопать глазами с наивным видом настойчивый собеседник. Такие фокусы начали раздражать Кафтаранга. Мало того, что курсант лезет, куда его не просят, так еще и перебивает. Стенин поднял голову и командирским, нетерпящим возражения тоном, заявил.
«Так, курсант, три наряда вне очереди, гальюны чистить. В небо смотри, будущий офицер. Сам должен понимать, когда берег, и вопросов не задавать».
«Есть, товарищ командир», – выдавил поникший курсант.
Как только Стенин покинул палубу, над Сухомлиным тут же начали смеяться все однокашники, которых весь этот разговор изрядно повеселил.
«Ну ты даешь, Сухомлин! Это ж надо уметь попасться командиру на глаза с глупыми вопросами в самое неподходящее время!» «Ничего, наряды намного полезнее дайвинга»,
– неслись шутки со всех сторон. Сухомлин отшучивался, скаля зубы в улыбке. Только Тузик преданно подбежал к пострадавшему и стал тереться у его ног. Все разошлись по своим делам, с отдыхом было покончено. Сухомлин с грустным видом стоял у борта. Приступать к наряду у него, естественно, особого желания не имелось. Услышав шаги за спиной, он обернулся и увидел, как к нему направляется старший лейтенант Павлов по прозвищу Полундра. Могучего вида, с открытым лицом, он всегда вызывал у курсанта доверие.
«Ну что, Сухомлин, все по делу», – сказал он с легким сарказмом в голосе. «Все, что не делается, к лучшему. Я тебе на собственном примере скажу. Это тебе только на пользу пойдет. Пока что ты мне не поверишь, но так и есть».
Тот с недоумением взглянул на Старлея. «Чайки как летят?» – продолжал Полундра поучительным тоном. «Ну подумай! Включи мозги-то!» Курсант заулыбался, понимая, о чем идет речь.
«То-то!» – поднял указательный палец Старлей. «Значит, земля уже близко!» «Все по делу, товарищ курсант!» «Ничего, я в твоем возрасте тоже наряды огребал!»
Он посмотрел на Сухомлина, который с неохотой поплелся в наряд. Полундра почему-то не сомневался в том, что из этого салаги вырастет хороший, опытный морской офицер. Тузик весело бежал вслед за курсантом. Вечером кают-компания адмирала Сенина была людна и оживленна. Свободные от вахты офицеры собирались, как обычно в это время, чтобы поболтать, попить чая. Кто-то, сидя за столом, читал журнал, кто-то играл в нарды. В углу находился маленький портативный телевизор, получавший сигнал от небольшой спутниковой тарелки, находившейся на палубе. Разговоры были совершенно обычными. Все, о чем могут говорить мужики, которые собираются вместе. Два офицера спорили о том, какое пиво лучше. Лейтенант Котов доказал, что естественно наше, отечественное. Старлей Жилинский поддерживал с иной точки зрения и с пеной у рта доказывал, что лучше чешского и быть не может.
«Я бы сейчас провел опытную дегустацию», – решил примирить спорщиков капитан-лейтенант. «Только на практике такие вещи выясняются, а теория здесь ничем не поможет.
Так-то, ребятки».
«Да, отличная идея»,
– хором подхватили остальные, разразившись громким раскатистым смехом. Лишь один из спорщиков, явно мучающийся от отсутствия чешского пива, громко вздохнул и со страдальческим видом откинулся к стене.
«Лучше бы телевизор включили», – бросил он офицерам.
«Послушаем, что вокруг происходит».
Эта идея
была поддержана большинством. На экране телеведущая рассказывала о событиях, произошедших в мире за день. Речь шла о терактах, случившихся на днях в Ираке, о том, как идет предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Затем речь зашла о делах в России. Международный арбитражный суд на днях удовлетворил иск швейцарской компании «Лога» правительству Российской Федерации. В соответствии с этим решением, российская сторона обязана погасить задолженность, имеющуюся перед корпорацией. В противном случае, сделала небольшую паузу телеведущая, возможны аресты имущества России во всем мире. Официальных пояснений по этому вопросу перед журналистами ни одна из сторон пока не дала. К другим новостям. Далее разговор пошел о визите президента Франции в Алжир, об изменении цен на нефть и прочем.
«Да», – заметил кто-то, – «они денежки выбьют».
«Скука!»
– протянул веснущатый лейтенант Багров.
«А может, там какой концерт показывают?»
Он щелкал пультом, и картинка на экране менялась. Ковторанг встал, подтянулся и направился к выходу.
«Смотрите, сильно не расслабляйтесь. За курсантами тоже глаз да глаз нужен», – сказал он, после чего вышел и направился в свою каюту. Командир парусника всецело был поглощен мыслями о деталях дальнейшей части их маршрута.
Сидя у стола, он попивал ароматный чай, вглядываясь в карту. В дверь постучали. Ковторанг поднял голову. В каюту вошел Полундра.
«О, ты мне как раз и нужен», –
произнес командир, указывая на стул напротив себя. «Присаживайся». Полундра молча сел напротив и приготовился слушать.
«Я вот думаю, брать нам с собой лоцмана, когда будем проходить из океана в Аденский пролив. Судя по карте, здесь довольно несложный для прохождения участок. В общем-то, и тальвик четко прослеживается, да и никаких иных препятствий не наблюдается.
Однако, как говорится, меня терзают смутные сомнения.
И еще, как нам лучше продемонстрировать салагам боевой дайвинг? Что думаешь, Старлей?»
Полундра сосредоточился.
«Насчет лоцмана я пока ничего сказать не могу», – кашлянул он. «Думаю, это решится позже. У нас ведь есть еще время, пока мы подойдем к проливу. А вот что касается дайвинга, так предоставьте это дело мне. Впервой, что ли, курсантов натаскивать. Я уже им все покажу, век помнить будут».
«Вот, об этом я с тобой как раз хотел поговорить», – кивнул Ковторанг.